Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Своими глазами» в студии прямого эфира телекомпании RTVI и радио «Эхо Москвы» Ольга Бычкова и Софико Шеварнадзе.
Добрый вечер.
И мы сегодня хотим познакомить вас с нашим гостем, с нашим коллегой, журналистом Константином Куцило, который некоторое недавнее совсем время назад совершил огромное двухнедельное путешествие по Кавказу. Он проехал фактически от Москвы до Тбилиси, но не прямым путем и обратно. Правильно, Константин? Добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Сколько вы километров одолели в общей сложности?
Ну, в общей сложности, потом я посмотрел по спидометру, когда вернулся в Москву, 8 с хвостиком тысяч километров.
За две недели.
А какая у вас машина, если не секрет?
У меня достаточно... У меня достаточно старая машина, Toyota Camry 89-го года, но, слава богу, она меня не подвела. Довезла меня и туда, и обратно.
И что, жива до сих пор, что ли?
Ну, вот как ни странно.
Осталась целой после этого?
Ну, придется немножко поремонтировать, там перетряхнуть подвеску, как говорят автомобилисты, поменять погибшие на азербайджанских дорогах детали. Вот, но, тем не менее, доехала.
Там еще дороги, наверное, после бомбежки не позавидуешь какие.
Нет, как раз, как ни странно, в Осетии и в Грузии дороги хорошие, а вот в Азербайджане как после бомбежки.
Нет, подождите, сейчас подробно мы выясним про дороги, про гаишников, наверное, это же спросим.
Да, во-первых, когда вы туда поехали?
Ну и про то, что видел. Да, во-первых, когда и какой был общий маршрут, вот если можно сейчас схематично. Потому что маршрут
выехал
на самом деле феерический.
Да, выехал я из Москвы 28 августа после обеда. До Цхинвали я доехал 30 августа вечером. Из Цхинвали я выехал 2 сентября, тоже после обеда, ближе к вечеру. Потом я поехал в объезд через Осетию, Ингушетию, Чечню и Дагестан в Азербайджан, чтобы легальным путем проехать в Грузию, потому что проехать туда по суху можно сейчас только через третьи страны. То есть напрямую из России легально въехать в Грузию нельзя. Вот, соответственно, 7-го я доехал, 7 сентября до Тбилиси, и 12-го я выехал из Тбилиси и поехал обратно в Москву.
Тем же самым маршрутом?
В общем-то, тем же самым. Ну, немножко, если туда я ехал по трассе Дон через Ростов-на-Дону, то назад я возвращался по так называемой трассе Волга. Это та, которая ведет на Астрахань. То есть я ехал через Элисту и дальше на север.
Скажите, пожалуйста, просто я абсолютно по-другому вас представляла, когда мне сказали, что у нас будет в гостях независимый фоторепортер, который поехал на машине из Москвы в Тбилиси. Я представляю, какого-то, не знаю, молодого, такого чуть-чуть безбашенного, наверное, человека с рюкзаком. А вы абсолютно такой солидный, взрослый человек. Вот почему вы вообще решили, почему вам вообще захотелось пройти этот путь? Сфотографировать, все написать.
Ну, все-таки я по профессии фоторепортер, так сложилась моя жизнь. Ну, как говорится, на войну я не успел по семейным обстоятельствам. Мне пришлось после предыдущей поездки немножко посидеть в Москве. Но поскольку это событие, которое меня как русского человека, как, ну, если громкими словами говорить, гражданина России, очень задевает, то я понял, что будет не поздно поехать и после войны. Мне хотелось своими глазами посмотреть, что произошло с Южной Осетией и что произошло с Грузией после этого. И, в общем-то, главный вопрос, который меня волновал, а как теперь грузины относятся к нам, русским? Поэтому я в Москве пошел незадолго до разрыва дипломатических отношений. Тогда еще не знал, что скоро будут разорваны дипломатические отношения. Вот, я пошел, подал официальное заявление на получение грузинской визы. Вот, 27 августа я ее получил. 28-го выехал и поехал. То есть у меня был первоначальный план поехать именно в Грузию. В Цхинвали я попал, так сказать, ну, потому что туда дорога привела.
Ну, вот у нас тут есть вопросы, которые наши слушатели и зрители прислали на сайтах Москвы в интернете. И в том числе спрашивают, что из увиденного совпадает с официальной информацией и что не совпадает. Вот что там было такого, что вы сейчас рассказываете, например, своим знакомым, а наверняка вы много рассказов уже рассказали всем своим родным и близким.
Да. Давайте с Цхинвали начнем.
Давайте начнем с Цхинвали. По поводу Цхинвали. Ну, поскольку я тоже смотрел телевизор, и только наш, ну, немножко еще там и зарубежные, CNN, Euronews и так далее, то, в общем-то, со стороны складывалось впечатление, что города нет как такового, что он сравнен с землей, и непонятно, кто там еще остается. Uh-huh. Но, в общем-то, город есть, в нем очень большие разрушения, некоторые дома и улицы уничтожены полностью, это факт. Вот. Но город все-таки не так сильно разрушен, как об этом передавали и показывали. Это понятно, это, в общем-то, не столько пропаганда и обман, потому что я вот как фотограф, фоторепортер, я тоже снимал разрушенные дома, я не снимал целые дома.
Ну, не совсем вот. Разрушены, что это значит?
Ну, скажем так, город вот делит не совсем пополам, а где-то треть и две трети, там левый берег река Лиахва, большая Лиахви, как она называется, течет через город, и, скажем, вот левый берег практически не пострадал. Это юго-восточная часть Цхинвали, которая ближе всего, как я понял, к позициям, к той высотке, с которой стреляла грузинская артиллерия. И, соответственно, как мне объяснили местные жители, снаряды летели просто через них, и эта часть города не пострадала практически. Там даже стекла в большинстве домов целые. Вот. И, так скажем, такой стратегический объект, как военный комиссариат, тоже стоит целёхонький, неповрежденный в той части города.
То есть это город, через который вы могли проехать на машине, там, да, там существуют
улицы? Нет, все там есть. Центральная улица Сталина и вторая ей параллельная Ленина, они пострадали от обстрела.
А называется Сталина?
Улица Сталина, да. Центральная – это, собственно, та улица, на которую въезжаешь по дороге в Цхинвали.
Прям написано «Улица Сталина»?
Да, улица Сталина.
Ты слышала?
Ну, а в Гори есть музей Сталина, и что?
И улица Сталина в Горе.
Да, в проспект, по-моему, даже
не в Горе, неудивительно.
Нет, улица Сталина – это центральная улица Цхинвали. Вот. И, в общем-то, многие осетины считают, что Сталин осетинского происхождения, даже называют его фамилию Джугаев, а не Джугашвили. Вот, поэтому неудивительно, что там улица Сталина.
Я им его оставляю. Пусть он будет осетином.
Да.
Он не буду осваивать.
Софико, ваши соотечественники даже обзывали Сталина русским, потому что Сталин русским Сочи отдал.
Так, ладно, мы уйдем с этой скользкой темы.
Давайте.
Извините,
пойдем
дальше. Что интересно, вот вы, кроме того, что там снимали развалины в Цхинвали, да, вы, наверное, общались просто с простыми людьми.
Да.
И там наверняка еще остались какие-то смешанные семьи грузино-осетинские? То есть не все же сбежали или все сбежали?
В Цхинвали я не сталкивался с людьми, которые говорили, что у них смешанные семьи. Либо они не хотели про это говорить, либо таких не было. Вот. Но с людьми, у которых смешанные семьи, я сталкивался вот на пропускном пункте в Верхнем Ларсе, через который я сначала пытался въехать в Грузию. Там был северо-осетинский милиционер, который сказал, что он сам грузин, как вот он мне сказал буквально, у меня сестра осетинка, вышла замуж за грузина, живет сейчас в Цхинвали в Южной Осетии. А потом себя назвал грузином. Я удивился, как так сестра осетинка, он грузин. Но объяснил, что у него отец грузин, мать осетинка. Вот. И у него грузинская фамилия, которую он не хочет менять на осетинскую. Потому что он грузин. Он себя чувствует грузином, и он не хочет от этого отказываться.
А он страдает от того, что у него там грузинская фамилия? Или в принципе, потому что
он там... Ну, в принципе, он не говорил про какие-то неудобства. Он говорил, что ему коллеги, поскольку он работает в милиции, ему предлагали коллеги поменять на осетинскую, типа, меньше проблемы, чтобы у тебя было. Но он отказался. Говорит, я грузин, от этого отказываться не собираюсь.
Ну, так там полно таких, наверное, должно быть.
Ну, судя по тому, что я столкнулся, я не так много людей успел спросить про это, не с таким большим количеством народом пообщался. Вот. Но если я столкнулся с несколькими людьми во время моего путешествия, которые сказали, что вот у них или жена, или муж, или родители, и они из смешанной семьи, грузины, осетины, то это достаточно, наверное, много. Но и неудивительно, если они там живут. Тут село грузинское, тут село осетинское, они же...
Ну да.
Не могло быть так, что совершенно раздельно.
Расскажите вот эту историю, как вы пытались там легально въехать, получить визу, и у вас там была такая замечательная какой-то сюжет с контрразведчиком.
Это в Грузию уже, да?
Нет, это когда я попытался напрямую через Хинвали въехать в Грузию. Вот 1 сентября, после того, как я там пронаблюдал, как осетинские дети пошли в школу, вот, и как их поздравлял практически всех лично за руку президент Эдуард Какуйте, что было очень мило и радовало, честно говоря. Я не ожидал, что так много будет детей, потому что, ну, я знал, что была эвакуация, вот. Но я видел, вот когда я ехал, и погранпереход этот перед Рокским тоннелем, этот Нижний Зарамак называется, и там въезжали в Осетию машины, тоже легковые, там было достаточно много детей. Я там даже видел одну машину с московскими номерами, Audi. Вот, там был осетин, и у него было две девочки в машине школьного возраста. Вот он сказал, что он живет в Москве, но вот везет родственников туда, в Цхинвали, уже в школу. Вот. И вот 1 сентября я решил все-таки доехать до Грузии, благо виза в паспорте есть.
Коротким путем.
Ну, коротким путем я поехал в горе. В общем-то, это достаточно недалеко, там до этого горе километров 50, наверное, что-то такое. Вот, то есть, ну, как мне сказали, до Королети километров 30, от горе до Королети километров 20.
Да вообще все можно за 7 часов проехать машиной.
Да меньше. Я 6 часов, не торопясь, ехал от Тбилиси до Поти, и мне сказали грузины, что я очень долго, медленно ехал. Ну, я там любовался красотами, пейзажами, останавливался. Они за 5 часов проезжают всю эту Грузию от Тбилиси до Поти, с запада, с востока на запад и обратно. Вот, это при соблюдении скоростного режима. Там где-то участок, у них есть вот хорошая автострада около Тбилиси, несколько десятков там километров или сотни, не помню, где 110 можно ехать, хорошая очень дорога. Потом уже не автострада, но все равно 90-100 спокойно, там двухполоска, но хорошая двухполоска. Вот, ну, я отвлекся. И вот я поехал. Я там выехал из Хинвали буквально километра полтора-два, первый российский пост, я его проехал, ну, наши военные стоят, они у меня посмотрели паспорт, записали меня в тетрадку как туриста с машиной, вот, я поехал дальше, где-то посередине стоял осетинский пост из осетинских военнослужащих, тоже без проблем, ну, там, как обычно, проверяют багажник на предмет оружия и так далее.
А вы всем говорили, что вы журналист или просто турист, или что вы говорили?
Ну, как? Если спрашивали, что я журналист, то я не врал, говорил, что я журналист. А если не спрашивали, то я просто в Тбилиси еду. Так было.
Тоже не врал.
Вот. Ну, в общем-то, военные, они глаз наметанный. Они сказали, уже вас, вашего брата-журналиста столько здесь проехало, что можно не спрашивать документы. Просто так вот. Ну, проблем абсолютно не было. Я въехал по внутреннему паспорту, загранпаспорт на границе России и Южной Осетии. Я даже спросил, вам что давать, внутренний или там загранпаспорт? Говорит, ну давайте российский. Вот я по российскому въехал, все там, без проблем. Ну и также тут я уже достал загранпаспорт, приготовил для грузин, которые меня встретят. Ну вот, ну и проезжаю я последний блокпост уже в Королети. Вот там немножко постоял, понаблюдал, как грузинская молодежь с флагами митингует против наших военных. Но очень мирно. Оказывается, там пропускают грузин. Вот наш блокпост, грузин в сторону Цхинвали пропускают. Причем наши солдаты сказали, что они даже документов не смотрят. Они просто смотрят машину, там на предмет, опять же, оружия, багажник заглядывают и пропускают их по-грузински.
В сторону Цхинвали или в Цхинвали?
В сторону Цхинвали. Но просто грузины боятся далеко далеко ехать туда. Вот я проехал с села от Сенвали до Королети, стоят пустые, нежилые. Грузины, но поскольку власти там никакой, там по ночам орудуют мародеры, вот, которые наши же патрульные солдатики отлавливают. Ну и просто поэтому грузинское население боится туда возвращаться.
А вы видели села, которые сожгли? Грузинские села, которые сожгли? Или это миф?
Это не миф, это реальность. На подъезде к Сенвали несколько сел, там их 4 или 5 подряд, ну, по названиям. В общем-то, они стоят сплошняком, 2 или 3 десятка километров, это полностью уничтоженные дома. И, как мне объяснили, они были уничтожены уже после того, как российские войска выбили грузинские из Сенвали, и уже осетинские войска их сожгли, повзрывали, разрушили БМП. Просто, ну, наезжали на дом и разваливали его бульдозером. Вот, это факт. В общем-то, от этого факта, ну, есть такое ощущение геноцида, про которые у нас так любят говорить власти, которые вот как бы спасли осетин от геноцида, но вот грузин спасти от геноцида никому не удалось. Грузины сейчас не могут вернуться туда, вот, а насильственное переселение населения, в общем-то, входит в определение геноцида, нравится нам это или не нравится.
Угу. Ну, давайте вернемся.
Давайте вернемся к этой истории,
да,
границы.
Итак, со своим русским паспортом.
А со своим русским, да, паспортом я наконец доехал до грузинских полицейских, которых стоят примерно в 100-150 метрах от российского блокпоста. Вот, я к ним подошел сам, потому что они как-то на меня не среагировали. Я мимо них на машине проехал. Вот, никто там из полицейских, видно, настолько не ожидали, что кто-то приедет чужой, что они даже из машины никто не вышел.
Надо было ехать дальше.
Ну, была у меня такая мысль, но, в общем-то, я понимал, что, ну, визу надо открыть. Я хотел легально въехать в Грузию, понимаете? Вот, я не хотел туда приехать хозяином, я хотел приехать гостем. Ну, я не хотел выглядеть наглым русским, который вперся в Тбилиси, вот, наплевав на все грузинские законы. Понимаете?
Uh-huh.
Я туда... Поэтому я вот остановился около этих полицейских и говорю, вот, здравствуйте, я к вам приехал. Вот у меня грузинская виза, развернул, показал. Вот, они это дело обсуждали там долго, звонили по телефону, как, вот, ну и они вызвали контрразведчиков. То есть, нет, сначала они вызвали свое милицейское начальство, которые приехали из Гори на машине, и это милицейское начальство уже меня отвезли в контрразведку. Ну, то, что это контрразведка, я выяснил немножко позже, когда
о
наконец...
О чем они вас спрашивали?
Ну, сначала они посмотрели внимательно все мои фотографии, которые были на фотоаппарате. Ну, у меня электронная,
ну,
камера.
Цифровая.
Да, цифровая. Вот, на экранчике. Особо их интересовали как раз вот эти разрушенные дома в грузинских селах. Вот, потом на компьютере все посмотрели. Потом даже телефон у меня взяли, оттуда списали всю мою адресную книгу. Ну и, в общем-то, вопросы обычные, как полагается. Кто, что, зачем, откуда приехал и почему въехал нелегально в независимую
они
Грузию.
Корректно с вами обращались? Или...
Очень корректно.
Пытали, может, били.
Что вы.
Но вы не выдали никаких военных тайн.
Нет, единственная военная тайна, которую они у меня пытались выяснить, где находится пекарня в Цхинвале. Я им сразу сказал, что я не собираюсь им говорить, где находится пекарня в Цхинвале.
А зачем это им надо было?
Может, у них хлеб кончился?
Ну, не знаю, зачем. Я их не спрашивал.
Не, ну, очень странный вопрос, где пекарня в Цхинвале?
Нет, это не странный вопрос. Я им сразу прямым текстом сказал, что географию Цхинвале я знаю очень плохо, и поэтому показать не смогу. А даже если бы смог, не показал, вот, с врагами надо воевать не в пекарнях. Ну, то есть, ну, сразу я бы там не взял на себя ответственность за уничтожение Сенвальской. Да.
Это молодые все ребята, да, насколько я знаю, контрразведчики?
Да нет, почему? Нет, разного возраста, там, от 25 до... моего возраста, там и старше, под 50, начальник горийской контрразведки, там ближе к 50. То есть, ну, серьезная организация. Вот. Нет, все было очень корректно. Мне вернули потом все вещи. Потом Миша, как он представился, начальник горийской контрразведки, сказал, что вот он по поводу меня звонил в Тбилиси, выяснял и попросил меня не обижаться. Вот, но легально въехать в Грузию со стороны России никак не удастся. И мне придется возвращаться назад в Цхинвали и выезжать в Россию. А если я хочу легально въехать в Грузию по своей визе, которую они не стали аннулировать, хотя могли, они мне про это сказали, что, в принципе, у них есть закон о нелегальном проникновении на территорию, за который полагается и срок. Вот. Но поскольку буквально был текст, что я ничего плохого для Грузии не сделал, и обвинять меня не в чем, то они меня выпускают как гостя. Вот. И если я там очень хочу, то я к ним могу приехать, например, через Азербайджан.
Ох,
что я потом и сделал.
Приимство.
Ну, в общем-то, в какой-то степени, да. Конечно, они меня там не чаще, ни хачапури не угощали, но это не входило в их должностные обязанности.
Попросили бы, я уверена, что они угостили.
Может быть. Но, тем не менее, они мне показали много интересных роликов по поводу того, что происходило в горе во время обстрела.
Кино прям показывали.
Это их материал контрразведки?
Ну, это была оперативная съемка обстрела в горе российской авиации и артиллерии, ввода танков наших войск на территорию Грузии. Причем очень разное качество съемки, вплоть до того, что там часть мобильным телефоном снята.
А зачем они вам это показывали? Им делать было нечего.
Нифига себе. Контрразведка. Сразу первому же русскому журналисту выдают.
Ну, время коротали. Нет, мы с ними очень много разговаривали, в том числе и по поводу политических вопросов. Они вот, наверное, у меня, как у представителя России, пытались допытываться по поводу вопросов, почему там Россия не соблюдает Венские конвенции, почему избивает и пытает грузинских военнопленных, хотя грузинская сторона себе это не позволяет. Вот.
Где в Москве находится пекарня?
Нет, не в Москве, в Цхинвали.
Мы сейчас сделаем перерыв на несколько минут. Это программа «Своими глазами». Константин Куцыло, независимый журналист, рассказывает нам, продолжит рассказывать нам о том, как он путешествовал из Москвы в Тбилиси кружным путем.
Программа «Своими глазами». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
И мы продолжаем программу «Своими глазами». Ольга Бычкова и Софико Шеварнадзе в прямом эфире телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». И наш гость Константин Куцыло, независимый журналист, фоторепортер, который сел в свою машину, не очень новенькую, но зато очень японскенькую, и проехал 8 тысяч километров, так отмахал просто и все за 2 недели от Москвы в Тбилиси и обратно. Ну, вы уже рассказывали сейчас, как вы пытались туда попасть. Давайте сейчас сразу о том, что вы видели в Тбилиси. Как выглядит родной город нашей Софико в эти дни?
Тбилиси очень красивый город. Я могу сказать, что я влюбился в него.
А вы там были раньше? Первый раз, что ли?
Я первый раз в Тбилиси. Первый. Может быть, еще и поэтому я поехал. Испугался, что закроют границу напрочь, я никогда не побываю в Тбилиси. Слава богу, грузинская сторона сейчас объявила, что она так и будет давать российским туристам визы на въезде, поэтому не реклама. Граждане, россияне, езжайте в Грузию, там очень хорошо.
Как выглядит Тбилиси вот, в это время? Это, он выглядел как там город военный?
Нет, нет. Тбилиси...
Город, находящийся на особом каком-то положении?
Нет, нет. Тбилиси... Во-первых, что отличает грузинские города от российских? Это отсутствие милицейских постов на въезде и выезде. Это вот я как автомобилист отметил, что Проезжаешь, и милиция тебя не бережет.
Зато они постоянно ездят туда-обратно.
Да, да. Там у них другая патрульная схема. То есть вдоль трассы, не торопясь, едет полицейская машина с включенным, как говорится, проблеском, маячком. Вот. При этом, ну, можно, если ты едешь с дозволенной скоростью, то ее совершенно не обязательно сбрасывать, как вот у нас полагается по правилам. Если увидел такую машину, то притормози и будь готов остановиться. Нет, если там тебе отдельно ничего не посигналили, не сказали, езжай дальше.
А вам приходилось общаться с патрулем грузинским?
Единственный раз, когда я ехал из Тбилиси в Поти, я остановился в Зестафоне просто отдохнуть немножко. Я там, ну, была небольшая площадка, маленький рыночек, наверное, это местная автостанция или что-то. Я просто вышел размять ноги, что называется, я уже там проехал часа 3-3,5 или 4, не помню. Вот. И недалеко от меня стояла полицейская машина. И вот. И, ну, я там вышел, покурил, заглянул в магазинчик посмотреть, чем живет местное население. Вот. И ко мне подошел полицейский, вот, и его первый вопрос был: вам нужна какая-нибудь помощь по-русски?
Вот. То есть сразу понял, что вы русский? Или это номера ваши выдали?
Ну, у меня московские номера на машине. И наклейка на машине, что «рус». Я из России приехал.
И вас не останавливали ни один раз?
Нет, я не нарушал правила. Ни разу в Тбилиси, в Грузии меня не останавливали полицейские. В Тбилиси пару раз я останавливался сам, спрашивал дорогу у полицейских, и мне очень подробно и доброжелательно объясняли, как проехать. Вот. А вот единственный раз в Зестафоне, когда ко мне сам подошел полицейский и спросил, не нужна ли мне помощь. Потом меня переспросил, не из Москвы ли я, ну, правильно ли он определил, что московские номера. И после этого он мне сказал фразу, которую мне не раз повторяли и в Тбилиси, и в других грузинских городах. «Воюем не мы, воюет правительство, воюет начальство». То есть вот он меня даже, этот полицейский, у меня даже документы смотреть не стал. Вот он мне вот так показал рукой, как лучше проехать через этот Зестафон, там нужно пару раз повернуть по трассе. И все, с этим мы расстались.
А что было в Тбилиси? Вот вы приехали, там остановились в какой-то гостинице. Как вас там встретили? Там тоже
фотограф. А где вы в машине спали в своей?
Да нет, почему? Нет, приходилось спать в машине. Мне, когда я ехал по России, где-то в Ростовской области, я там под утро устал, решил поспать сколько-то часов. Вот, ну, встал там на стоянке с дальнобойщиками, там, ну, у меня с собой был, я взял на всякий случай спальный мешок, там, подстилку, чтобы можно было поспать и в походных условиях, если что, так что, ну, вполне нормально, машина достаточно большая, можно спать на заднем сиденье. Вот, а так, ну, в Тбилиси я остановился в гостинице, я просто выехал на Шатар-Руставели, это центральный проспект Тбилиси, вот, где-то около оперного театра увидел вывеску «Отель», зашел, стоимость номера на одного $120, что вполне по-божески, вот, чистенький, приятный отельчик, я... Сразу их спросил, всегда ли у них тут электричество и вода, потому что, ну, по сообщениям в прессе привык, что в Грузии нет ни того, ни другого. Оказалось, что в Грузии есть и электричество, и вода, и горячая при этом. Вот, поэтому я там сразу смог себя смыть дорожную пыль. И я пошел гулять под Тбилиси.
Бензин в Грузии дороже, чем в России?
Да. Бензин заметно дороже. Он дешевле в Азербайджане. Там ну, сложно считать. Это посчитайте сами по бензину.
В общем, Азербайджан дешевле.
Скажем, я заправляюсь 92-м бензином. Это 1,7 лари литр. Курс сейчас 140 лари за $100. То есть, ну, это, соответственно, нет, я вот так быстро точно не могу сказать, не смогу. Но это дороже, чем в России. Ну, короче, но тем не менее, это не так, чтобы очень запредельно дорого. И машины в Тбилиси достаточно интенсивное движение ездят.
А что вас вот больше всех поразило или удивило в Тбилиси?
Вот машины там на улицах, например, какие ездят?
Хорошие машины. Но Тбилиси нормальный столичный город.
Там нет Мейбахов и количества Бентли, которые ездят в Москве, но это абсолютно цивильный город.
Да. Когда я там была, например, уже достаточно много лет назад, это был другой, конечно, совершенно период.
А, что заметно, там почти не осталось «Жигулей» наших.
Да.
Да. То есть, если вот по Северному Кавказу, Дагестан, там Северная Осетия, вот этот наш автопром ездит в изобилии. «Волги», «Жигули», там разных моделей. Там они очень любят эти семерки, шестерки. Вот, они на них катаются. Вот. А в Грузии это уже редкость. Хотя какую-то древнюю нашу копейку, вот еще ВАЗ-2101, которую там еще фиатовские, я видел. Вот. Ну, это тоже такая чистенькая, свежепокрашенькая, едет своим ходом. Вот, а так это, немецкие машины, французские машины, американские, разные. То есть впечатление какого-то, автоубожества, как мне говорили, там, куда ты едешь, Грузия нищая страна, там ничего нету. Нет, в Грузии все есть.
А
может быть,
общались?
Не как в Греции. Я общался с людьми. Я не всегда представлялся корреспондентом. Как я говорю, если только спрашивали прямо в лоб, корреспондент, то я отвечал «да». Вот
у
я фотожурналист. Нет, у меня абсолютно никаких знакомых. Я остановился в гостинице. То есть мне в Москве дали какие-то номера телефона, включая там пресс-службу президента. У меня просто не хватило времени по ним позвонить. Извините те, чьи телефоны мне дали.
Президента Саакашвили вы не видели в Тбилиси?
Это не была моя задача.
Вы очень занят. Понимать других президентов, Оля.
Да.
Что с тобой?
И я был очень занят. Мне хотелось поговорить, что называется, с простыми грузинами. И вот я в тот же вечер пошел гулять. Достаточно быстро темнеет, это где-то было уже часов 8 вечера. Вот, и я прогулялся по центральной улице, по Шатару Ставели, там по боковым улочкам, зашел в центральный Тбилисский парк, который, вы знаете, недалеко от филармонии.
Да,
это знаю. Там очень тепло было в Тбилиси, вообще самая жаркая часть страны. Они вообще говорят, что у них летом ужас до 40 градусов, поэтому они пытаются разбегаться всей столицы. Но там было 25-30 в те дни, когда я был. На западе в поте, в горе уже попрохладнее заметно.
С грузинами.
Да, и я...
Война там чувствовалась?
Да, вообще.
Нет, в Тбилиси война не чувствуется никак. Что называется, чувствуется война? Затемнения никакого нету в Тбилиси.
Когда я говорила с своими друзьями, в те дни, чуть попозже, у меня просто было ощущение того, что, Тбилиси, слава богу, не бомбили, но они все были очень удрученные. То есть грузины были довольно такие веселые, и, в принципе, им дать попить, поесть и потанцевать больше ничего не надо. И, факт на лице, что вас тоже принимали с открытыми руками, хотя российские танки там встали и в те дни, да?
Да.
Вот. Но вам не показалось, что там все-таки какая-то удрученная ситуация? То есть как
нет,
люди на улице ходят,
Тбилиси,
в кафе сидят?
Тбилиси нет. Тем более, что ко мне лично отношение, несмотря на то, что я вроде приехал из страны, которая, если называть вещи своими именами, оккупировала, если не всю Грузию, то часть ее территории, ко мне было очень хорошее отношение. Это такой момент. Захожу я в этот парк, там длинный стол, и несколько пар грузин, мужчин, сидит, режутся в домино. И я подошел к ним, поздоровался. Они на меня, конечно, воззрелись, потом говорят, вы из России. И крайний центр так встал, говорит, очень хорошо, что приехал, вовремя приехал, сейчас это очень нужно. Все, и дальше сели играть домино, и там кто ко мне был близко, я там с торца зашел, они ко мне потянулись руки пожать. Это так спонтанно. И я действительно ни разу не столкнулся, чтобы кто-то на меня очень как-то неприязненно посмотрел, как на русского, за то, что я русский. Наоборот, радовались, что хоть какой-то русский к ним приехал. в поте, в общем-то, в горе, и когда я был, вот представляете, вот разбомбленный российской авиацией дом. Там работают...
В горе?
В горе, да. Mm-hmm. Да, ну, бомбили, это факт. И там вот многоэтажные дома, там 4, 5, 6,
просто
сколько?
Жилые дома.
Жилые дома, да, разрушенные. Вот один из них до основания, там несколько рабочих, которые, в общем-то, там расчищают завал, занимаются восстановлением этого дома. Вот, и мне еще эти ребята из контрразведки, с которыми я опять постречался, говорят, вот, там поаккуратнее побьют. Не говори, что ты русский.
А как можно не говорить?
Ну, можно было сказать по-английски, там...
С
сильным английским акцентом. Вот. Но я все равно всем говорил, что я русский из России, русские там журналисты. Вот. И вот этот трудяга, который, наверное, и в Питере работал там где-то на строительстве, говорит, передай всем питерским привет от Каха. Я там 8 лет прожил, я очень скучаю по Питеру. Вот так вот. И в поте тоже разговаривал. В поте уже после горя, когда я приехал, там многоэтажные дома на окраине такие старые и ободранные, что выглядят, как будто их побомбили. Вот, то есть там вроде многоэтажный дом, вроде в нем живут люди, там выглядывают из окон, сушится белье, и в то же время отсутствуют рамы, и стены такие почерневшие, как будто дом горел. И вот я там остановился, и где-то там таксист стоял. Я спрашиваю, это вас что такое? Российская авиация побомбила? Говорит, нет, это такое было до войны.
Правительство не переделало.
Да, и говорит, и вот смотри, если русские не бомбили Поти, то я и не буду говорить, что русские бомбили Поти. Русские только порт наш бомбили, а тут русские нас не обидели.
Порт вы видели?
Да, я был в порту, я фотографировал эти затопленные грузинские суденышки, которые у них назывались военным флотом. В общем-то, честно говоря, я не понимаю, зачем это надо было делать, в смысле взрывать их и топить. Потому что, ну вот, скажем, флагман грузинского флота, большой ракетный катер «Диаскурия», он размерами меньше, чем те прогулочные катера, которые по Москве-реке плавают.
Но он все равно военный. Да?
Он все равно военный. Но представьте, если такая посудина, пушечка на носу, пушечка на корме, наверное, там была еще какая-нибудь на нем ракета или даже две, если он большой ракетный катер. Но, в общем-то, какую он угрозу представлял для российского флота в Новороссийске или там в Севастополе, я не понимаю, честно говоря. И зачем нужно было уничтожать его? Просто вот, там несколько судов, они просто у причала стояли, в них заложили взрывчатку, подожгли фитиль и взорвали прямо
вот
тут,
там
затопили.
Не только военные, даже маленькие, но, скажем, какие-то рыбацкие небольшие топили.
Этого я не знаю. Я видел военные. Вот. Они мне показывали какую-то яхту, не военную, про которую сказали, что вот она тоже была затоплена, но вот ее уже подняли. Она выкрашена в белый цвет и явно не военного вида. То есть это было какое-то гражданское судно.
Скажите, пожалуйста, а там вы сталкивались с какими-то историями, где вам говорят, что вот осетины сейчас живут в Грузии, они тоже...
Что осетины?
Осетины живут в Грузии, они беженцы из Осетии. Бывали такие случаи?
Ну, когда я был в лагере беженцев в горе, я сталкивался с такими осетинами, которые... Ну, вот я разговаривал там с женщиной, у которой муж грузин, и она даже поэтому отказалась фотографироваться, потому что сказала, что это может быть для нее опасно, если там ее фотографии увидят где-то в Осетии, ее могут найти, ей отомстить за это. Вот. Я разговаривал с грузином, который сказал, что у него жена осетинка. Я разговаривал с другой женщиной, которая сказала, что она замужем за грузином, а сама она осетинка. То есть таких смешанных семей достаточно много, которые были вынуждены, те осетины, которые там замужем или женаты, вынуждены были уехать из Южной Осетии, точно так же, как остальные грузины, евреи, которые там населяли когда-то.
Ну вот ответьте на вопрос про дороги. Например, Зауру из Ингушетии. Он спрашивает, где лучше дороги, в Грузии или в России?
Ну, опять же, кусками. В Грузии, я уже сказал, хорошие дороги.
Там новые дороги поставили.
Да.
Это заслуга, кстати, нового правительства.
Да, вот как мне сказали грузины, именно при Саакашвили активно строились дороги. В общем-то, сейчас результат налицо. В основном вот те места, где я ехал, я проехал вот страну по основной трассе. Хорошие в горе тоже хорошая дорога. То есть нареканий нет, можно вполне безопасно ездить на хорошей скорости.
Грузинские гаишники после того, как там все разогнали и сформировали несколько лет по-новому, действительно они не такие, как мы привыкли.
Они взяток не берут. Их за это очень
Я говорю, что я ничего не могу сказать про грузинских гаишников, потому что я с ними не сталкивался. То есть вот меня ни разу не останавливали. Угу. Хотя вот как, мне сказали, что с моими московскими номерами будут тормозить у каждого столба. Меня не тормозили. То есть я ездил совершенно свободно и под Тбилиси, и в поте, и в горе. Вот. Ну, кроме того, что там эти контрразведчики опять меня в горе нашли, и мы с ними опять мило побеседовали.
А, так они от вас не отставали.
То есть это вообще в течение двух недель они...
Нет. Ну, там было... Я в горе была у меня такая мечта идиота приехать в горе и посетить музей Сталина. Вот. И я приехал, посетил. Он оказался совершенно неразбомбленным, но только экспозицию из музея вывезли в Тбилиси. Как они объяснили, перед вторжением русских успели.
Почему? Они испугались, что русские солдаты экспозицию с собой заберут?
Наверное, я не знаю.
А что за экспозиция была? В смысле, там его
персональные
вещи?
Откуда я знаю? Да. Личные вещи Сталина, еще что-то. Ну, что там сейчас? Вот меня провели по личному вагону Сталина, показали интерьерчик, и потом привели в домик детства Сталина. Он стоит отдельно там около музея, под таким портиком мраморным большим. Вот такой старинный грузинский дом на пару комнат. Вот. Ну, там такая скромная кровать с матрасом, стол под скатертью, стул, какой-то сундук и что. Ну, в общем, такая спартанская обстановочка детства юного Джугашвили. Или Джугаева, как его называют.
Пусть он будет Джугаевым еще раз.
Пусть будет Джугаевым. Вот. А потом, когда я вышел из музея, около моей машины уже топтались старые знакомые, которые...
Те же самые, что ли?
Да, двоих я узнал, один был новый, но вот, соответственно, с меня требовали опять мой загранпаспорт. Я продемонстрировал, что, ребята, вот я теперь легально, вот мой штамп. Вот. Ну и, в общем-то, они меня были готовы отпустить, но я напросился еще там опять поговорить с ними, в общем, мы там. Ну, это уже так, просто мое журналистское любопытство, еще хотелось там что-то обсудить. Нет, не пытались, все нормально. Хотя, конечно, тоже там выясняли отношения, насколько я русский, насколько это мое правительство, мои солдаты, которые там вошли в Грузию и так далее, но это уже политические обсуждения.
То есть они были злые и...
Они не были злые конкретно против меня. Они все-таки как люди военные, которые привыкли жестче общаться, они так, наверное, и более жестко и со мной разговаривали. Ну и я с ними тоже, в общем-то, я им... Ну, это уже был такой... Это был личный разговор, не по должности, что они контрразведчики, изучают русского шпиона. А просто мы обсуждали политику, я им тоже говорил, какого... Так, без грубых слов, но вы начали стрелять по Схинвали, и, в общем-то, где-то они тоже говорили про то, что да, грузинская сторона допустила ошибки в отношении осетин, вот, и так далее.
На самом деле, Константин Куцила проехал еще через российский Кавказ. Скажите два слова, вот то, что вы мне рассказывали перед эфиром. Он проехал через Грозный.
Да, в общем-то, из Владикавказа мне по федеральной дороге Кавказ, если я хотел через Азербайджан, то ну, географически было необходимо проехать через Ингушетию и Чечню. Вот. И, в общем-то, в Нальчике, вот, где я остановился, и мои знакомые, и таксисты на улице, с которыми я там разговаривал, ездили ли вы в Чечню, все говорили, ни в коем случае через Чечню, там война, там опасно, пропадешь. Вот. Ну, поскольку мне в Ингушетию так и так нужно было заехать по журналистским уже делам, я там брал интервью у отца убитого Магомеда Евлоева, вот, то я решил все-таки сильно не бояться, а проехать через Чечню. Но я так решил, ну, спрошу на границе там, на посту. Если скажут, что не надо ехать, то не поеду, поеду другим путем. А если скажут, что можно ехать, ну, в общем-то, меня там встретили ребята из чеченского ОМОНа, которые меня заверили, что езжай, не бойся, никто тут тебя не обидит, ты как гость приехал, все будет хорошо, брат, они мне сказали. Вот. И я вот проехал через Грозный, который меня изумил, честно говоря, потому что, ну, в Грозном мне тоже не приходилось бывать, но уже по каким-то телевизионным роликам я привык думать об этом городе и вообще о Чечне как о совершенно разрушенной стране, в которой будет, ну, как в Цхинвале, сожженные разрушенные дома и так далее. Ничего такого в Грозном я не увидел, то есть ни одного дома. Это красивый, просторный, свежеотстроенный, с красивыми достаточно домами город, в котором и сейчас еще идет там строительство, они его как-то облагораживают, обихаживают, доделывают там многие дома в лесах, но это действительно красивый город, который вот в скором, наверное, будет одной из красивейших столиц Кавказа.
Все, к сожалению, наше время истекло.
Я хочу последний вопрос быстро рискнуть и задать. Это наш любимый вопрос, хотя тема не веселая. Девочки красивые в Тбилиси. Надеюсь на ваш позитивный респонс.
Да, да, девочки красивые и в Тбилиси, и на Кавказе, и в Грозном. Я тоже видел красивых девушек. Слава Богу.
Дай Бог вам здоровья. Спасибо большое.
Константин Куцила, независимый журналист, фоторепортер, проехавший через весь Кавказ и благополучно вернувшийся в Москву. Спасибо вам.
Программа «Своими глазами».